Окно в иной мир. Древнейшая философия Востока утверждает, что когда человек спит, его тонкое тело выделяется из физического мира в пространство соседнего, невидимого, тонкого мира. Как писал великий Парацельс, когда мы спим, наше астральное тело свободно может, благодаря эластичности или тонкости своей природы, или витать поблизости от своего спящего носителя, или вознестись выше, чтобы вести беседы со своими звездными родителями, или даже сообщаться со своими братьями на огромных расстояниях. У каждого из нас есть свой конкретный случай, исходя из которого мы во время сна, пребывая в тонком мире, получаем нужную для данного случая информацию. Однако для большинства людей это явление остается, если не загадкой, то, возможно, даже и нереальностью.
И тем не менее, это реальность. Каждый человек живет двойной жизнью, обычной, текущей своим чередом и хорошо осознаваемой человеком, и внутренней, особой жизнью, плохо осознаваемой большинством из нас. Эту внешне никак не проявляемую, но исключительно интересную жизнь можно увидеть во сне, когда физическое тело спит, а дух, то есть бессмертный человек, отправляется в совершенно другие условия тонкого мира. Современные ученые утверждают, что люди на Земле используют лишь 7-10% потенциальных возможностей своего физического мозга. Остальные 90% его мыслительных способностей, данных природой, не используются вообще или используются на другом уровне вселенской жизни. Над чем же трудятся эти основные проценты нашего мозга?
В основном над собственным совершенствованием. Известный философ и теософ Борис Николаевич Абрамов, ближайший ученик известного философа и художника Николая Константиновича Рериха, получавший, как и его учитель, послание космических учителей нашей Солнечной системы, он записал в «Гранях Агни-йоги» следующее. «Когда наступает ночь, и дух ваш отходит в обитель света, вы трудитесь на ниве моей и учитесь урокам духа. Только плоды, то есть сущность увиденного, уносите с собой на землю. Ею и живы, ею и питаетесь, ею и обновляете сущность свою ежедневно». Один из наиболее совершенных йогов 20 века, Йогананда, в своей книге «Автобиографии йога» конкретизировал эту мысль. «Делая шаг в сторону пробуждения человека, Господь внушает ученым открывать в должное время и в должном месте тайны его творения». Известно, что именно своей внутренней жизни обязаны своими открытиями многие ученые.
Примеров тому много. Разве не во сне увидел свою периодическую таблицу Менделеев, закон индукции Карл Гаусс, модель атома Нильс Бор? Имеющий мировую известность археолог Гилбрехт во сне встретился с одним древним жрецом, вместе с которым совершил путешествие в храм богов в Нипуре между Тигром и Евфратом. Именно там они нашли второй осколок агата с надписью, над расшифровкой которой археолог бился безрезультатно долгое время. Все в том же сне сопровождающий его жрец прочитал эту надпись четко и внятно на английском языке. Проснувшись, Гилбрехт записал свой сон, а сличив записанное с надписью на имеющемся у него осколке, без труда расшифровал ее. А сколько чудесной музыки написано композиторами благодаря звучащей во сне музыке космических сфер.
А сколько великолепных картин создано теми художниками, которые отчасти сохранили воспоминания о сказочных пейзажах высших сфер тонкого мира. Математики, представители самой скучной науки, и те получают помощь во сне по решению сложных задач. Однако самой обширной информацией, получаемой земным человечеством из высшего мира, являются рецепты исцеления для больных. Известны многие сновидящие целители, получающие во сне или в трансе ценную информацию, благодаря которой вылечивается огромное число людей. Спящие Люси, Эндрю Дэвис, Эдгар Кейси во время сна остановились авторитетными медиками. Геродот, Флавий, Платон и многие другие древние философы упоминали о храмах, где желающие исцелиться усыплялись жрецами и во сне начинали рассказывать, какое лечение им необходимо для выздоровления. Естественен вопрос, Для всех ли открыта дверь в тонкий мир? И почему не все, как многим кажется, получают помощь из мира иного?
Дверь эта, конечно, открыта всем, но многие из нас вообще не задумываются о так называемой внутренней жизни, то есть не осознают связи с тонким миром планеты, и не потому, что он отвернулся от них, а потому что люди отвернулись от тонкого мира. Они не признают не только возможность получения помощи оттуда, но и сам тонкий мир. Сравнительно немногие люди получают помощь в виде полезной информации, как уже говорилось, для лечения больных, для творческой и научной работы. Но есть и такие люди, которые в силу каких-либо причин осознанно подошли к изучению возможностей контактов с обитателями тонкого мира и проводят целенаправленную работу по подготовке к этому общению. Так ли уж нужно это общение нам, простым смертным, и какую роль играет в этом процессе сон?
Вот как отвечает на первый вопрос Борис Николаевич Абрамов. Тонкий мир есть та волшебная страна, где человек, знающий его законы, подобно волшебнику может творить чудеса, немыслимые на земле. А великий пророк и теософ Елена Ивановна Рерих дает ответ на второй вопрос. Сон совершенно необходим, ибо наше тонкое тело во время сна насыщается живительной субстанцией тонкого мира, соприкасается с высшими энергиями. Лишенный этого питания дух человека замирает. Следовательно, для общения с тонким миром надо не только знать его законы, но и иметь развитый дух. Дело в том, что далеко не все сферы тонкого мира способны оказывать помощь человеку. Есть и такие, самые низшие, которые, наоборот, отнимают силы и здоровье. Известно, что связь человека с определенной сферой надземного мира происходит по созвучию внутреннего содержания человека с соответствующей ему сферой тонкого мира.
Никогда человек, обремененный какими-либо пороками и одержимый животными страстями, не получит помощи со стороны светлых сил, не получит помощи космического разума. Сил света нет в той низшей сфере загробного мира, куда устремляется обладатель множества недостатков, пороков и страстей. Скорее наоборот, отяжеленное страстями и пороками тонкое тело такого человека останется после выхода во сне в низшем околоземном слое пространства, такими же низкими вибрациями и соответствующими им темными злобными сущностями. Не имеющие возможности удовлетворить свои порочные наклонности, эти полуразложившиеся астральные сущности будут искать контакта с подобными себе жителями физического мира и подпитываться ими, еще больше разжигая в них животные страсти, зависть, злобу, стяжательство, раздражение и прочие недостатки. Незавидна участь и тех, кто отрицает многомерную структуру человеческого существа и всего космоса, не признает космические законы перевоплощения и кармы.
Эти люди не могут заметить подаваемые им знаки, советы, предостережения из высшего мира, исключая таким образом получение помощи для себя. Они несут определенный вред человечеству, задерживая его эволюционное развитие. Состояние тонких тел таких людей во время сна во многом схоже с посмертным состоянием их. Недаром говорят, что сон смерти подобен. Довольно красочную картину того, что представляют собой эти люди, перешедшие в тонкий мир, описал американский судья Хейч. Заслужившие целеустремленной работой по самосовершенствованию способность сохранять сознание и память после физической смерти, он получил возможность общаться из тонкого мира с физически живущими людьми. Эти люди, как отмечал Хейч, на протяжении всего их пребывания в тонком мире находятся в сонном, летаргическом состоянии, продолжающемся до тех пор, пока непреодолимый закон космического ритма не выведет их из этого бессознательного состояния для нового воплощения невысокого качества. Отрицая действительный смысл жизни, они и в тонкий мир приносят свое позорное невежество, задерживая эволюцию не только своего духа, но и эволюцию всего земного человечества. Для человека, стремящегося к очищению своего духа, сон является важной составляющей этой работы. Сон – самое искреннее, самое правдивое состояние человека. К внешнему поведению человека, проявляемого днем, ночью, добавляется поведение скрытое, которое выявляется лишь в чувствах, мыслях, обычно скрываемых от окружающих. Во сне человек открывает свой истинный лик без прикрас, без притворств. Мысль безобразная, допущенная при бодрствовании, но зато скрытая от всех окружающих людей, во сне проявится даже против желания самого хозяина. Поэтому для человека, контролирующего свои эмоции, желания и прочие повадки своего животного астрала, сон может рассматриваться в качестве лакмусовой бумажки, свидетельствующей о том, насколько успешно преодолел человек свои недостатки, насколько овладел своим тонким телом. Светлые мысли и добрые пожелания уберегут человека от воздействия темных ночных шептунов. Древнейшие индийские веды, например, не делали никакой разницы между сном и бодрствованием, рассматривая сон как жизнь в другом мире планетарного бытия.
Сон многому может научить, если будем настраивать мысли свои на устремление к свету перед тем, как в сон погрузиться. Таким образом, мысли, поступки, действия, составляющие устремление живущего на Земле человека, уже отводят ему место в той или иной сфере тонкого мира. По мере расширения сознания и утончения организма, сон может стать действенным каналом связи с высшими мирами для получения не только помощи в земной жизни, но и знаний от духовных учителей Солнечной системы, позволяющих земному человеку непрестанно совершенствоваться. Древние индусы, например, как писала Елена Петровна Блаватская, с детства воспитанные в традициях древней духовной философии, постоянно работающие над совершенствованием своего тела и духа, достигали замечательных способностей. Определенными паранормальными способностями обладают и некоторые наши современники, такими как телепатия, ясновидение, яснослышание, психометрия.
Ибо конечная цель развития каждой души – это ее абсолютное совершенство, пишет «Живая этика». Каждый конкретный человек имеет возможность стать универсальным гражданином космоса. Именно преследуя эту цель, некоторые из нас, мечтая о своем будущем пребывании в чистых сферах тонкого мира, о налаживании с ним контактов в этой земной жизни, целенаправленно идут по пути внутреннего очищения и совершенствования сознания, устанавливая строгий контроль за своими мыслями и чувствами. Свои сны, то есть естественные каналы для общения с духовными учителями планеты, эти люди воспринимают как своеобразные уроки. Живая этика говорит, что главное учение происходит ночью, а утром лишь частично удается восстанавливать полученное человеком во сне. Полноты воспоминаний о виденном и услышанном дать нельзя, ибо не захочет тогда человек, то есть дух его, принять тягость физического плотного существования. Но постепенно, по мере утончения организма, сонные впечатления будут становиться все ярче и полнее. Главное существование, главная жизнь – ночью, ибо дух человека касается тогда высших миров и уносит с собой следы этих касаний в свое земное сознание. Конечно, ночные сны и видения в той или иной мере часто отражают дневное состояние сознания человека и дают ему направление. Состояние мышления человека перед засыпанием очень важно. Можно погружаться в сон, давая себе определенные задания. Даже математические задачи могут решаться во сне. Сознание как бы тренируется на подобных явлениях. Результаты, правда, достигаются не сразу. Как везде и во всем, и здесь нужны время и настойчивость. Когда человек просыпается в точно заданное время, он действует согласно отданному перед сном приказу. Приказы воли могут быть весьма разнообразны. Возможно, общение сознания по тем или иным вопросам. Мысль магнитна, и посланная в пространство, она действует безотказно. Мысль в пространстве увеличивается, обрастая созвучными элементами. Необходимо знать и законы тонкого мира. Один из основных – это закон созвучия, закон подобия. Восприятие и впечатление получается по созвучию, в соответствии с настроенностью сознания человека. Настроенность на ключе красоты всегда плодотворна. Точно так же и торжественность возвышает человека. Но двигательная сила созвучия – это устремление к свету. Устремление дает созвучию нужное направление. Утвердить желаемое устремление перед отходом ко сну чрезвычайно важно. Случайные, разрозненные, спазматические попытки в этом направлении желаемых следствий не принесут. Только упорные, последовательные усилия дадут результаты. В области духовных достижений все всегда берется силой, и применяющий усилия достигает.
По мере роста и расширения сознания человек получает определенные силы и способности, синтез которых и предполагает эволюционное развитие человечества. Это четко подтверждается известным изречением Христа, сказанным землянам: «Вы – боги». Елена Петровна Блаватская в «Разоблаченной Зиде» приводит также высказывание Христа: «Ваши сыновья и дочери будут пророчествовать, ваши старые люди во сне вразумляемы будут, а молодые будут иметь видение». К сожалению, в настоящее время духовный уровень большинства землян весьма низок. Лишь немногие осознают неотложную необходимость совершенствования своего нравственно-духовного уровня. При достижении определенного уровня развития духовно развитый человек во время своего сна будет работать в тонком мире планеты, помогая нуждающимся. В один прекрасный момент он сбросит свое тонкое тело, как уже много раз сбрасывал свой физический футляр, прекратит череду жизней и смертей и устремится к дальнейшему совершенствованию своего духа уже в ментальном теле, в другом, более высоком мире Вселенной. Достигнув там определенного уровня развития ментального тела и духа своего, он сбросит и ментальное тело и, возможно, в самом совершенном своем огненном теле присоединится к тем высшим существам, которые указывают простым землянам в их снах путь к беспредельному совершенству.